5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, здравствуйте. Это действительно программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
Тяжелая неделя была. День траура по погибшим в Самаре, Кемерове, в Краснодарском крае. Вот еще пассажиры вертолета не уцелели. Оказалось, что они погибли в республике Коми. Ну вот обо всех этих трагических событиях мы уже говорили, еще будем говорить. А сейчас вот о чем я предлагаю. Мы с Юрием Георгиевичем вот решили вам предложить поразмышлять. Как вы, наверное, помните, в Краснодарском крае, в станице Камышеватской, в ночь на вторник во время пожара в доме престарелых погибли 63 человека. Старики, обитатели дома и медсестра, которая пыталась их спасти. Денежная помощь государству при решении местных властей будет оказана единственному человеку, единственному родственнику. Это сыну погибшей медсестры, 17-летнему парню. Решение это вызвало споры. Еще он столкнул на непростые размышления. Вот кто и почему отдает своих стариков в социальные учреждения? Каковы национальные черты нашей старости? Ну, в том смысле, что ситуация российская отличается чем-то от ситуации в других странах или нет? Вот обо всех этих вот, может быть, не очень приятных сторонах нашей жизни и неизбежного старения всех нас, да? Не знаю, как кого, мне эта тема интересует, на самом деле. Очень даже я предлагаю сегодня поговорить. А началось все именно с того, что мы размышляли. Право государства и местные власти, отказав в материальной какой-то компенсации того же там морального ущерба людям, которые доверили своих стариков государству и которые не справились с задачей сбережения их жизни и здоровья. Вот как вы считаете? А, сначала представлю гостей, конечно же, я уже увлеклась разговором. Итак, Елена Новоселова, практический психолог.
Добрый вечер.
Наталья Варецкая-Чевелихина, директор пансионата ветеранов труда номер 29.
Добрый вечер.
И заместитель директора того же самого пансионата ветеранов труда. Да, Татьяна Филиппова, здравствуйте. И вот я повторяю свой вопрос. Как вы считаете, справедливо, что государство не стало никакими компенсациями увлекаться, хотя погибли родственники вот этих людей?
Ну, если можно сказать, я считаю, что действительно государство справедливо поступило. Почему? Потому
что... Елена Новоселова.
Нет, это Наталья. Это Наталья, директор
дома. Наталья Борисовна, да. Нам важно представлять, чтобы запись потом расшифровывалась.
Пожалуйста, продолжайте.
Мне бы хотелось сказать о том, что, конечно, разговор на объявленную тему, он, пожалуй, один из самых трудных и болезненных вопросов. На самом деле речь идет о кровном родстве детей и родителей. Речь идет и о смысле жизни, и ее стадиях рождения, вот детства, молодости. И, наконец, речь идет о таких судьбоносных и поистине божественных явлениях, как совесть, душевность, доброта и долг.
Наташа, вот и скажите просто, вот справедливо или несправедливо?
Я сказала, что нет. Это самое справедливое, что есть. Почему? Потому что
государство... Не надо было ничем компенсировать.
Абсолютно. Потому что государство взяло на себя все абсолютно. И материальную сторону, и моральную, и этическую, и медицинскую часть взяло на себя, когда приняли этих людей, когда эти люди были под эгидой этого государства.
Но оно же не справилось с поставленной задачей и причинило смерть этим людям.
Ну да, здесь можно сказать, что да, это серьезный вопрос. Но я бы все-таки хотела сказать о том, что бывает же все в жизни. Это же не закономерность, это случайность.
Угу, понятно. Ваше мнение, пожалуйста.
Я само слово «справедливость» в этом контексте не очень люблю, потому что само слово, я считаю, что никакой справедливости на этом свете в принципе не существует. Угу. Да, вот здесь существует понятие совести, на мой взгляд. Вот оно ближе к этой теме. Потому что меня вот в этой ситуации больше всего интересует состояние тех людей, которые попросили денег за своих погибших родственников. Это всегда у нас звучит несколько кощунственно, да? Вот меня всегда это как-то очень... Я тяжело переживаю фразы, что будет компенсирована смерть ребенка, смерть старика, любого человека. И когда еще и просят об этой компенсации, все можно понять. Люди живут бедно, это произошло не в самом богатом регионе страны. Но вот ощущение, что я могу заработать, потому что здесь речь шла о том, чтобы заработать. Если люди морально отказались, этически, вот душевно отказались от своих родственников и не приняли на себя ответственность за их старость, то иначе как желанием заработать, на этой ситуации. Я это назвать не могу. Поэтому я считаю, что государство поступило верно. Вот на мой взгляд, на мой вот личный взгляд.
Это мнение психолога Елены Новоселовой. Я только хочу сказать, сейчас я дам Юре слово, потому что он так внимательно слушает. У него была в жизни ситуация, которая тоже простой не назовешь, да, связанная с его отцом. Он, наверное, сейчас расскажет, в всяком случае собирался. Я только хочу сказать, что люди действительно ведь по-разному попадают в эти дома. Далеко не всегда отказываются и избавляются от родителей. Бывает и собственное решение, бывает та тяжесть, которую невозможность разрешить, не знаю, там, жилищную ситуацию. Но чего только не бывает в жизни. Поэтому трудно сказать, что просто избавили, сбагрили, да? Бывает же, действительно, доверили государству содержание старика. А получилось вот так. Но просить денег, я с вами совершенно согласна, просить денег — это как-то аморально, конечно.
Нужно просить.
Просить денег. Юра?
Я как раз об этом хотел сказать, что не все же попадают. Как бы, и в данном случае мы как бы даем государству шанс, да, вот эту проблему себя как бы отречь и сказать, что ну мы ни при чем. И особенно ужасно, что ну, трагедия действительно жуткая совершенно. Даже на фоне вот других трагедий и больших смертей, это какая-то особая, да, когда вот одинокие несчастные люди оказываются в такой западне, и как бы до них никому дела нет, кроме да, вот этой героической медсестры, которая, значит, жизнью пожертвует ради спасения. Во-первых, возникает вопрос вообще о безопасности таких учреждений, как с этим дело обстоит. А другой, и я согласен с вами, но в то же время у меня вопрос. Да, вот мы как-то очень легко дали государству уйти в сторону и сказать, нет, нет, мы как бы уже свой долг выполнили, а теперь вы нас еще хотите наказать.
Вот это другая сторона вопроса. Вот если бы мы с вами говорили об ответственности государства, и вот эти родственники погибших несчастных стариков предъявили бы государству иск и были бы не в плане «дайте нам денег как компенсацию», а спросить государство, мы вам доверили, или люди сами к вам пришли, доверяя вам, и вы не досмотрели. Вот это совершенно другая сторона вопроса. Если мы не говорим о денежных выплатах, да, безусловно, и нужно. И, в общем-то, я думаю, что этот вопрос, он общий, он касается каждого человека, который живет, да, вот в нашей стране, который этим озабочен. И, опять-таки, вот это молчаливое, как бы, в ряду разных других трагедий, она затронула больше. Я абсолютно с вами согласна, что ситуация, которая резанула по сердцу, я думаю, многих людей очень страшно, да, жестко. Но вот шквала общественного мнения, да, вот такого, которое принудило бы государство ответить, опять мы с вами находимся.
Да, это уже другой вопрос. Уже у нас настолько иммунитет против вообще всех трагедий.
Но могу только заметить, что напомнить, что местные власти сказали, что вместо того, чтобы выплачивать какие-то компенсации родственникам, эти деньги будут направлено на тот же ремонт, там, переоборудование этого здания. Так, как бы есть такое решение. Но я вот о чем хочу сказать. Почему вот нет шквала, нет эмоций в обществе? Во-первых, действительно, какие-то мы стали толстокожие. Во-вторых, чисто психологически, мне так кажется, вот эта тема старости, особенно бесприютной старости. Старость меня дома не застанет, да? Как-то по-другому звучит уже. Вот. Старости в домах престарелых, она какая-то психологически табуированные, мне кажется. Так не хочется об этом
как
говорить.
Как о смерти мы не хотим думать. Мы стараемся эти мысли отметать. Да?
И о беспомощной старости.
И о беспомощной старости тоже. Это
хочется.
Тема, которая отодвигается, и бессознательно она как бы вот жизнь будет вечной, я буду вечно молодой.
Наташа, вот я смотрю на вас. Вы директор Дома ветеранов, да? Вы молодая красавица. Вот я даже была удивлена, когда увидела вас и подумала, что вы работаете с очень пожилыми людьми. Вот в этой самой психологически тяжелой, мне кажется, ситуации. Вот вам трудно работать в этом доме со стариками?
Вы знаете, перед передачей мы вот здесь с Леной разговаривали, и я ей рассказывала свою историю жизни, почему меня это привело. В принципе, у меня есть своя история жизни. Я потеряла единственного сына, он мне погиб в автомобильной катастрофе, и я решила свое сердце отдать вот этим престарелым людям. Я вообще-то со стариков очень люблю. И вы знаете, для меня это радость. Действительно, на самом деле, радость. Я нахожу в них какую-то поддержку. Я вижу в них своих матерей. У меня после гибели сына умерла мама сразу. Вы знаете, я считаю, что эти люди, те, которые оказались в домах престарелых, они более защищены иногда бывает, и им более комфортно,
чем в родных,
чем
семьях.
В родных семьях. Абсолютно верно. Парадокс, но вы знаете, раньше дом престарелых, это как-то звучало страшно. страшно. Вы знаете, и может быть и сейчас люди боятся. Звучит и сейчас, да. Но все равно я вам хочу сказать, что это своя жизнь. Это иногда радостная жизнь. Это иногда жизнь та, которая кипит. И вот старики, они, вы знаете, как малые дети. Они и радуются, и плачут, и приходят со своим горем, и выступают в самодеятельности, и выезжают на шахматные турниры, и влюбляются. И самое интересное, у меня была интересная, знаменитая история. Когда в стенах моего пансионата 91-летний участник Великой Отечественной войны женился на 63-летней женщине.
Молоденькую девушку.
Молодую, да, молодую.
Все мужики одинаковые.
Мы им предоставили отдельную комнату. Они потом переехали в пансионат участников Великой Отечественной войны. И вы знаете, я слежу за их судьбой. Она меня радует, эта судьба. Потому что люди, две половинки, нашли друг друга.
То есть это можно назвать счастливая старость?
Вы знаете,
да?
Наверное, где-то да. А почему же нет?
Если есть они какие-то вдвоем. Новые смыслы.
Конечно, конечно, есть новый смысл. У меня дети-инвалиды, которые поженились. И которые находятся сейчас у меня на проживании. Вы знаете, тоже интересная судьба. Дети, которые брошены своими родителями. Дети, которые не нужны. Вы знаете, выросли вместе, ДЦПшники, поженились. Мы им купили кольца, белое свадебное платье, машина. Ну, как
все. Это отдельный разговор. Я как раз вдруг сейчас подумала, что у нас же дети-инвалиды, которые не могут в семьях какой-то хотя бы родни после детского дома находиться. Вот эти вот инвалиды попадают тоже в дома престарелых. Ужас в том, что путь детей-инвалидов, просто там, не знаю, с 17 лет сразу в дом престарелых. Вот это, конечно, пережить, по-моему, очень трудно. Скажите, пожалуйста, Наташа, а у вас какой-то привилегированный, хороший, обустроенный дом?
Вы знаете, дом находится на Нежинской улице, это Кутузовский проспект. Я бы не могла бы сказать, что он действительно самый элитный. Но то, что мы стремимся сейчас к этому. Uh-huh. И департамент молодцы, и префектура.
Это Москва все-таки, она помогает.
Да, они помогают очень. И я вам хочу сказать о том, что я действительно вас приглашаю. Вы приезжайте, посмотрите. Мне с детства осталась память. Вы знаете, я вспоминаю, как папа меня привозил в дом отдыха. И как было там чудесно и прекрасно. И вот сейчас я пытаюсь сделать, чтобы мой пансионат был похож на дом отдыха 70-х, 80-х годов.
Я сейчас хочу спросить у Наташи Утанин, вот, может быть, чуть-чуть позже, как туда попадают люди? У каждого, конечно, своя судьба, но есть, наверное, у вас, наверное, наблюдение, такая своя статистика, как попадают к вам, там, сами приходят или как-то отказываются родители. У вас, правда, есть своя специфика, да, специфический дом, он у вас называется ветеранов...
Пансионат ветеранов труда.
Пансионат ветеранов труда. Да, да. Наверное, немножко какая-то есть своя специфика, но я сначала хотела спросить, Юр, вот в разговоре о том, как и почему люди попадают в такие учреждения. Я вот вспомнила, кстати говоря, книгу, которую недавно прочла, вполне дамский роман, забыла, Гавальда, да, Анна Гавальда, французская писательница, «Просто вместе». Угу. Помните, наверное, да? И там есть в том числе описание во Франции, описание того, как сын был вынужден сдать свою мать в дом престарелых, выложил последние деньги, какие были, для того, чтобы это был более-менее приличный дом престарелых, от безвыходности, потому что он не мог ее взять. Он работал целыми днями, и он не мог ее взять себе. Она уже была не способна себя обслужить. И какая-то была трагедия для обоих. Для нее, которая просто стала умирать там, и для него, который психологически тоже умирал. Вот у него жизнь окрасилась в черный цвет. И безвыходность полная. Там, правда, кончается хорошо, потому что он нашел женщину, и они все вместе спасают друг друга. Но это, согласитесь, не часто бывает в жизни. Так вот, кто виноват в том, что он сдал ее в дом престарелых? Это не наша ситуация. Франция, приличная страна, приличный пансионат. А все умирают. Ситуации бывают самые разные.
Ну, здесь от человека, наверное, зависит. Кто-то, даже там, престарелые родители, добровольно готовы пойти вот такой дом, потому что там комфортнее, как вы говорите, там есть какое-то общение, там есть развлечение даже, а сидишь дома один.
Юра, а ты расскажешь про отца?
Я расскажу, да. Я отцу предложил, кстати, когда он остался один, он жил в Тбилиси, я привез его в Москву и как бы понимал, что, ну, мы целый день на работе, там он сидит в четырех стенах. Он очень обиделся, да, он посчитал, что это попытка избавиться от него, значит, сбагрить его в дом для престарелых, хотя это был шикарный совершенно Подмосковье дом. И он уехал потом в Тбилиси, в общем, жил один так до конца жизни, вот на 6-м этаже в квартире, но никакие даже он слушать не хотел, да.
А у тебя есть чувство вины, что ты предложил ему это?
Нет, я исходил из добрых побуждений, да, то есть абсолютно я туда съездил, посмотрел. Ну, там как дом отдыха, да, шикарные номера, телевизор и все прочее, но для него было страшно обидно.
А если бы тебе вот через какое-то время дочери предложили?
Не знаю,
так. Знаете, мне кажется, что когда мы об этом говорим, вот во всей нашей беседе, очень важно убрать оценочную вот интонацию, потому что не судить, не рядить мы не можем.
Не знаем, какую ловушку нам собственная жизнь.
Совершенно. И потом мы не судим тем людям, которые это делают, у которых складываются эти жизненные ситуации. Другое дело, как они переживаются. И как вот, может и общество, и каждый человек, имеющих родителей, помочь в этой ситуации, и как чем могут помочь те, которые живут рядом. Поэтому вот эта оценочность, она не совсем уместна. Но хотя мы никуда от нее уйти как бы не можем. Все равно мы возвращаемся.
У меня, кстати, теща сейчас тоже вот в доме, она сломала шейку бедра, и не может находиться как бы без врачебного присмотра.
Да.
Ну и дочка, жена моя, ездит туда каждый день, как на работу, кормит ее там все. То есть она окружена заботой. Но все равно это чувство какой-то вины, оно присутствует, да, что мы не можем, как бы, я же не могу уйти с работы.
Сейчас, я бесконечно, только вот письмо из интернета прочту, вот, написала женщина, а медсестра. Я много лет назад жила в ГДР, в небольшом городке было 3 дома престарелых. В выходные и праздничные дни к ним приезжали дети, все хорошо и пристойно. Нам было в диковинку смотреть на это, но достигнув пенсионного возраста, я часто вспоминаю их жизнь. Может, и нам надо перенять положительный опыт проживания в домах престарелых, потому что прожить на пенсию 2300 рублей, которую я заработала, невозможно. Вот теперь я возвращаюсь к просьбе к Татьяне и к Наталье. Расскажите мне, какие ваши наблюдения, каким образом попадают, с какими жизненными историями попадают к вам люди.
Сейчас я бы хотела сказать, Свет, о том, что вот мне бы, по крайней мере, бы хотелось бы в старости попасть в дом престарелых. Я объясню, я очень много изъездила по Европе, и я бывала в домах престарелых. Они бывают разного характера, и высокого уровня, и среднего, и самого низкого уровня. Вы знаете, тогда, когда я вижу 70-80-летнюю женщину, которые сделали прическу и подтачивают ноготки, когда рядом стоит сестра, и она выбирает красивую кофточку, вы знаете, приятно смотрится. Я понимаю, что при полной семье, когда есть и дети, и внуки, конечно, хотелось бы находиться, может быть, рядом с ними.
Да не может быть. Если хорошая семья, так наверняка захотелось.
Наверное, наверняка, да. Но когда человек понимает, что его пенсия составляет 2-3 тысячи рублей, тогда, когда ему нужно...
Ждать неоткуда.
Абсолютно верно. И тогда, когда ему приходится оплачивать коммунальные услуги приблизительно половину, если не больше, своей пенсии, и когда есть выбор, когда он получает 4-разовое питание, когда он получает и мясо, и рыбу, и фрукты, и овощи, и полностью медицинское все обслуживание, я думаю, что, наверное, приоритет будет на стороне пансионата.
Нет, это я понимаю, но скажите мне, пожалуйста, все-таки у вас приходят сами в основном, или вам
сдают? У нас приходят и сами, и у нас дают. Есть статистика определенная, где-то приблизительно около 40% люди те, которые приходят сами.
То есть это, как правило, одинокие люди?
Это,
или из семей?
Это и семьи, и одинокие люди. Вот у меня совершенно недавно поступил мужчина, он сейчас у нас председатель Совета ветеранов, бывший летчик, удивительный, конечно, человек, у него есть дочка, и он мне сказал, говорит, Наталья Борисовна, она меня не выгоняла, но я почувствовал, что я стал лишней. Я говорю, в каком смысле почувствую? Ну вот купи себе свой холодильник, купи себе свой телевизор. Шаг вправо, шаг влево, как говорится, расстрел. Но вместе с тем, вы понимаете, он говорит, я не стал ничего говорить, я похоронил жену. Единственный в этой ситуации был против внук. И он все равно, я говорю, ну хорошо, а сейчас, я говорю, как вот он приходит к вам, или она, или дочь, или там зять. Он говорит, Наталья Борисовна, вот против был внук, и он единственный ко мне приходит. Я говорю, вот скажите, как вам? Он говорит, надо приспосабливаться к условиям новой жизни. Вот
видите, он мудрый как? Человек.
Мудрейший человек.
Он мудрый человек.
Таких очень много. Да. Есть
много таких?
Много. И к радости моей очень много. Есть такие, конечно, которые, вы знаете, сердце кровью обливается. Вот перед самым 60-летием пришел ко мне участник Великой Отечественной войны.
Победы 60-летия.
Да. Угу. Привела его дочь с зятем. Он, знаете, с такими линзами большими, с полной выкладкой своих медалей. Вот он приходит... она его держит за руку, и она говорит, Наталья Борисовна, голубушка, возьмите только, мы будем помогать ему, мы будем все делать, и вы даже не увидите. И что же вы думаете? 60-летие прошло, и до сих пор эти родственники даже не приходят. А он же как ребенок стоит. Стоит возле ворот и ждет.
И ждет, когда принесут.
Он стоит с ее фотографией тогда, когда идет День Победы. Вот беда где. Разные бывают. А есть очень хорошие люди, вы знаете, удивительные люди есть, которые приводят ко мне своих родственников. Почему? Потому что они работают, они не могут ухаживать. Кто-то сломал ногу, кто-то руку. А у нас есть и психологи, у нас есть и люди, которые заботятся, социальные работники. В общем, по-разному все
бывает. Наталья, скажите, пожалуйста, а у вас и лежачие, и ходячие в одном заведении? Да?
У меня в одном заведении разные этажи, и у меня прекрасные медицинские отделения милосердия.
Потому что за границей часто разделяют эти две категории пожилых людей.
У нас тоже отдельно. Как-то стараются отделить по этажам, но в принципе мы находимся все вместе.
Наталья Борисовна, простите, вы говорите, вот ко мне пришли, что у вас там свободные места, то есть вот захотел, пришел, да, и вы, да, и вы принимаете любого?
Да. Значит, у меня пансионат на 501 место, и у меня еще осталось...
Да что, мне 32, казалось, что это такая 32, проблема.
Нет, 32 места свободны.
А в Москве нет проблемы попадания?
А вы знаете, вот государство и общество, оно молодцы. В Москве в одной 36 таких пансионатов.
То есть в Москве нет дефицита места?
В Москве нет дефицита. Нет.
Потому что вообще-то Москва это город пожилых, хотя это большой город.
Отрадно. Везде проблемы. В школу не попадешь, детский сад не попадешь.
А какое условие попадания? Вы просто что, пенсии перечисляете?
Да. Одно из условий, значит, они приезжают ко мне, они попадают в собес по месту жительства, берут в стационарном отделе пакет документов, приходят ко мне и отдают 75% от своей пенсии.
Ну,
остальную
обычно,
пенсию они получают на руки и тратят ее как вот хотят по своему усмотрению.
Но вы только по месту жительства. Других
нет,
у вас нет?
Нет. Или... По месту жительства. Во-первых, существует департамент социальной защиты города Москвы на Серебряном переулке, рядом с вами, который распределяет по месту жительства. Угу. Люди попадают, если они желают. И если есть у нас места... Пожалуйста,
департамент,
молодцы, они идут навстречу, они вот просят, говорят, мы хотим попасть там к Ивану Ивановичу. К Ивану Ивановичу, если есть места, пожалуйста, мы попадаем.
Ой, ну ведь это же не везде так, да, сейчас я, Лен, дам сказать, я просто додумываю ситуацию. Наверняка есть регионы, где и не хватает, и очередь в эти дома престарелых, и условия не такие, как у вас. У вас, кстати говоря, по много человек в палате?
У меня одноместные, двухместные номера.
А с ума сойти. Потому что я сейчас видела, показывали, наверное, не худший дом, где устроили проверку пожарной безопасности. Вот сегодня как раз сюжет был, после событий в Краснодарском крае. Uh-huh. И там показывали, наверное, не худший дом. Да, вот для того, что телевидение позвали, показывали, какую эвакуацию производят. И вот я там увидела там по 4, во всяком случае, места. И причем это лежачие. И я себе представила, как это все тяжело. И какой запах там в этой комнате явно закрытый герметично, потому что там эти лежачие старушки. И стало мне как-то не по себе. В провинции вы знаете ситуацию?
В провинции тоже существуют дома престарелых, но немножко уровень их желает быть лучше. Да. Я была на одной из передач у Ханги именно по этому же поводу и показали заставку федерального уровня дома престарелых. Я задала вопрос, что это, откуда это. И потом мне оператор сказал, говорит, что Наталья Борисовна, о чем вы говорите? К сожалению, у нас не очень хорошее положение вот находится где-то.
Я просто в Краснодарском крае тоже вот примерно в той стороне, где вот эта станица расположена, была в детском доме. И это, конечно, ужас. Это одно из тяжелейших впечатлений о сиротских учреждениях у нас в России. Подозреваю, что дом престарелых вряд ли в лучшем
положении. Я вам могу единственное сказать объективно. Вот знаете, не для того, чтобы сказать красное слово, очень серьезное значение уделяет вот конкретно Сырников Игорь Куприянович, конкретно руководитель департамента социальной защиты.
Это а человек, вы относитесь к Минобразу?
Нет, мы относимся к социальной защите здесь, вот к департаменту социальной защиты.
Это московская. А вообще все дома престарелых относятся
к социальной защите мы относимся.
К соцзащите. Да, это из Урабовское ведомство, да?
Да, это из Урабовское и Лужковское.
Все понятно. Я сейчас прервусь буквально на пару минут. Мы предложим вам услышать новости середины часа. Напоминаю, что разговариваем мы в связи с вот этой жуткой трагедией в Краснодарском крае. Говорим о стариках, о домах, где они оказываются по своей или воле, или сданные своими родственниками, и обо всем, что связано с вот этой безнадзорной старостью. Мы встретимся через пару минут. Не уходите от радио.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
И еще раз здравствуйте. Мы сегодня с Юрием Георгиевичем Кабаладзе пригласили в гости женщин замечательных, с которыми хотим поговорить и уже говорим первые полчаса о домах престарелых, о старости, о безнадзорности и о том, что тяжелого, а что хорошего можно найти в этом периоде и в этих домах. Да? Я еще раз напомню, что здесь у нас Елена Новоселова, практический психолог, Наталья Ворецкая-Чевлихина, директор пансионата ветеранов труда, и ее заместитель Татьяна Анна Филиппова. И я сейчас хотела сказать несколько фраз, несколько посланий из вот с экрана прочитать. Написано, что в Турции нет домов престарелых, традиции общества. Не знаю, так ли это. Может быть и так. Не знаем мы никто. И спрашивают, Юрий Георгиевич, тебя, правда ли, что в Грузии, вообще на Кавказе, тоже всегда семья заботилась о своих стариках и практически нет домов
престарелых? Думаю, что нет. Я думаю, должны быть, но уверен, что в плачевном состоянии находится. Я знаю, в каком состоянии детские дома. Не думаю, что дома для престарелых.
Да, это иллюзия. Детские дома точно есть. Вот это я знаю. Наверняка есть, значит, и... это иллюзия, что кавказцы разбирают исключительно по семьям, и нет детей-сирот, и нет стариков
исходных.
Да, но
потом могут быть ситуации, когда просто, ну, конечно, остаются родители,
конечно,
одни,
есть.
Куда деваться-то.
Да, да. Но все-таки мы затронули очень такую важную тему. Дело в том, что когда мы говорим про западные системы домов престарелых и отношения людей к этому, и российскую, то, что я имею в виду всю нашу большую страну, то большая разница в менталитете. Дело в том, что общинность русской жизни, вот это то, что в нас все равно живо, потому что много веков оно было единственным образом жизни, ну, российских
людей. Ну, это больше деревни касалось, конечно, не городского. Другое дело, что почти все население было сельским.
Да, сельским. И потому вот это вступает в психологическое противоречие. Вот общинной жизни и новые условия, относительно новые, все равно они новые, да, ну 100-120 лет, все равно это не те вещи, которые меняют сознание так сильно. И поэтому здесь вот есть некое противоречие. Совсем недавно я столкнулась со ситуацией вот обратной, да, вот по другую сторону зеркала. Не с пожилым человеком, который вынужден был покинуть семью, а с его родственниками. Ко мне на прием в центр Гвардефами пришла дама, пришла совершенно с другой проблемой. У нее начались ночные кошмары. И выяснилось-то как раз, что эти ночные кошмары начались на почве принятия решения отдавать стариков, речь шла о ее маме, отдавать ее вот...
До престарелых линий.
И она страшно мучилась. Она, на самом деле решение не было принято, но вот само даже приближение к тому, что надо принимать это решение, повергло женщину. Вот 8 месяцев
ужас,
она,
да,
страдала от ночных кошмаров, она похудела на 25 килограмм.
Но она не сдала мать,
вот,
да?
На тот период, вот на сегодняшний день мы... Дальше с ней продолжаем работать, пока проживание совместное, потому что у нас сейчас в планах разговор и с ее мужем, и вот как бы при общении неких родственников, создание некой атмосферы, потому что вопрос не решен.
Какая тяжелая проблема.
Да.
Еще хочу прочитать. Напротив моего дома находится дом престарелых пишут нам. Мои окна, Ольга, мои окна смотрят на окна этого дома. Много что вижу из окна, больше скорби, чем позитива. Ну, кто бы спорил, конечно. Кстати говоря, знаете, я вот обратила внимание на следующее, что у нас все-таки как-то развивается благотворительность в России как-то. И вот если говорить о детях, там, больных, детях-сиротах, конечно, еще всего не хватает, но все-таки огромное количество уже фондов, фондиков всевозможных занимаются проблемами тех же детей. Да? И детей-сирот, в том числе и детей больных и прочее. А вот стариками, видимо, потому что это депрессивная и такая какая-то довольно бесперспективная психологическая тема, занимаются не очень-то у нас, наши российские благотворители. У вас другой опыт?
Нет, у меня опыт с благотворительностью точно такой же.
К сожалению, не хотят заниматься. Наверное, даже неохота как бы вот и травить.
Знаете, я вам даже расскажу такую вещь. Как раз перед выборами в Мосгордуму пришли ко мне люди, и я говорю, ну, слушайте, я говорю, если вам важны мои голоса.
Потому что ваши же голоса.
Да, конечно. У меня же открытое, конечно, голосование. И я говорю, пожалуйста, я говорю, может быть, вы смогли бы нам помочь в этом. Есть же проблемы там. Не глобальные, конечно, но проблемы. И что же вы думаете? Я сейчас его уже вижу по телевизору в Мосгордуме. Он говорит, знаете, Наталья Борисовна, прекратите ради бога. Это все в пропасть идет.
Вот,
есть вам ответ. Mm-hmm. Понимаете, ответ. Mm-hmm. А вот по поводу грузинских семей, Татьяна вот может рассказать. У нас, видите, очень много выходцев из Грузии.
У вас в доме ветеран.
Потому что оказались как бы...
Во-первых, когда вот произошло вот это, ну как, несчастье можно назвать уже в Грузии, в Абхазии, то много оказалось беженцев. И из них очень много заслуженных людей. У нас на проживании находится врач, заслуженный врач Абхазской республики. Но этот человек такой активный, что она еще и работает у нас врачом. Также вот с обслуживающим персоналом много медицинских медсестер, которые беженцы с Абхазии. И они к нам... Вот, обычно говорят, вот, допустим, вот кавказцы к русским как-то не очень хорошо относятся. Вы знаете, в стенах нашего пансионата это не видно. Они, может быть, восполняют...
Это в последнее время мы к ним плохо
относимся, а не наоборот. Это легенда вообще. Я,
конечно.
Вот, меня всегда это как бы возмущает. Никакого негативного отношения. Да.
Они восполняют, вот, наверное, что вот, какие у них пожилые, их не может, родители, кто бабушки, дедушки там остались. И такое отношение очень, допустим, доброжелательное.
Это, конечно, у них была кризисная, отдельная, особая ситуация. Беженцы в огромном количестве. Хотя говоря, ведь вот я сообразила, что после войны действительно в том же государстве в нашем была тяжелейшая проблема. Это инвалиды и пожилые люди, оставшиеся без всякой помощи, без крова. И я читала, что принимались просто радикальные решения. Кого-то в дома инвалидные записывали, кого-то
выселяли. Это ужасно, я был на таком под
Ленинградом. И вот для того, чтобы называется, вот этой депрессивностью, безысходностью не давили на все остальное население, которое успешно справлялось с трудностями после военного времени, этих людей просто разбрасывали, засовывали в самые разные уголки, где они
погибали. У меня мама помнит Ваганьковский мост, по которому нельзя было пройти в 48-й год. По нему нельзя было пройти, потому что сели без ноги, без руки, безрукие люди, попросили милости. Да. Весь мост, вот этот, который широченный, он был...
И от них радикально избавлялись.
И от них радикально избавлялись. Их в один день потом куда-то...
А вот у меня вопрос, поскольку мы как бы беседуем после этой трагедии, да, вот безопасность какого, вот не дай бог, чтобы... Там произошел пожар. Как вы готовы?
К чему? К пожару?
Ну, вот у вас нет. Ну, не в том числе, бог, да, не дай бог.
Не дай бог.
Или там,
почему?
Вот я сейчас читаю, там решетки какие-то на окна, что люди не могли просто
выбраться. Нет, это большая трагедия. И, кстати, у нас сразу же наш руководитель департамента, он сразу же разослал всем приказы. Все службы безопасности работают очень хорошо. Почему? Потому что это самый серьезный вопрос. Уберечь людей в период пожара практически невозможно. Вы знаете, не дай бог себе представить мое восьмиэтажное здание, это кладбище. И поэтому, вы знаете, все делаем. И на безопасность выделяет департамент очень большие деньги. Постоянные проверки, постоянно приезжает МЧС. Вы знаете, я думаю, что мы пока что не будем на эту тему говорить страшно.
Еще несколько сообщений прочту. Готова работать сутки, но ни за что бы не сдала маму, пишет Изольда из Владикавказа. А вот другое мнение. Сплавить стариков не всегда подлость, пишет Павел.
Павел, попробуйте вырастить ребенка в одной маленькой квартире с больными стариками. Дом престарелых уже не покажет вам таким уж бесстыжим решением. А дальше пишут нам, в Турции дома престарелых есть, отвечает на вопрос другой респондент. Сам много лет ездил в университет мимо одного из таких, в городе Измир. 4 года жила в Париже, рядом с домом инвалидов. Это не только музей и могила Наполеона, но и настоящий дом ветеранов и инвалидов. Они очень защищены, но все равно их жалко. Много раз ходил гулять в парк, зрелище не очень приятно. Да что ж приятного в старости, господа? Это же, естественно, тяжело. Другое дело, насколько прилична эта старость, насколько в ней есть смысл, достойно. Наверное. Настолько достойно, да. И, к сожалению, мы все чаще по разным поводам говорим о том, что в России пока что довольно в унизительном положении очень многие старики. Кстати, прочла тут недавно результаты одного опроса. Уже не возьму сказать точно, запомнила суть. Суть в том, что спрашивали жители больших городов, пожилых, на кого они в старости, в своей там совсем близкой, в первую очередь рассчитывают. И вот жители городов ответили, что в первую очередь на государство и соцслужбы, а жители сел и деревень на друзей и соседей. На друзей и соседей. А на детей и семью никто в первую очередь не рассчитывает. В первую очередь. Вот как бы огульно по этому опросу. Вообще симптоматично, да?
Очень симптоматично. Симптоматично. А что ждать вот надежды на детей или такой вот неразрывной связи поколений, если за 100 лет 2 раза захлопывалась дверь в определенную культуру? Мы 2 раза с 17-го года захлопывали дверь в наше прошлое. Вот то, что является традиционным в странах, где таких катаклизмов не происходило, там можно надеяться на то, что все-таки создано уважительное отношение, и каждое поколение стремится к этому. Когда ценности летели вдрызг 2 раза, за такой короткий промежуток времени, то вот надежды-то на это нет. И соцопрос, вот, который вы привели, Светоныч, хорошо отражает, на мой взгляд, эту ситуацию.
Татьяна, Наталья, скажите, пожалуйста, а у вас есть какие-то данные в связи, вот, там, не знаю, с перестройкой, с вот этим изломом, когда опять все полетело в тартарары? Больше стало стариков, которые стали там жителями вот этих вот учреждений социальных? Или вся та же ситуация, что была там, не знаю, при Советском Союзе?
Ну, к сожалению, больше.
Больше.
Больше, да. Статистика именно показывает на то, что больше. И знаете, сейчас вот даже и не поймешь, что происходит, да? Вроде бы как-то перестройка произошла, да? Ну, дефолт пережили мы эту всю систему, но пережили много чего. Вроде бы и жить-то стали хорошо, да?
Если верить нашему руководству, то вообще жизнь налаживается.
Зарплаты прекрасные, не могу понять, чем.
В Советском Союзе были стоперы, стыдно, да? Там парткомы всякие, попробуй отдай там отца, мать.
Да.
Застыдят, так, там вызовут на партсобрание. То есть,
а сейчас продолжается та же история.
Наша эпохи была. А сейчас продолжает.
И знаете, сейчас основная проблема все равно является. Вот квартирный вопрос. Почему вот оказываются люди в пансионатах?
Вы знаете, и еще я думаю, что есть некая бессознательная часть в этом процессе, когда в адрес стариков, которые жили как раз в то время, которые сейчас так активно отовсюду отрицаются, я этого не хочу этой темы касаться, но идет обвинение, что же вот там у соседа-то родители смогли, а вы-то не смогли. Там, ну, я не знаю, заработать, украсть, наворовать там, или еще что-то сделать. Да, вот вы не смогли. И поэтому чего же я теперь буду? Вот я-то начинаю с нуля, а он с плечей родителей прыгает. Вот и я с вами в однокомнатной квартире должен продолжать жить. Вот извольте к своему государству. Вот я слышала такие вещи. Они не всегда произносятся, но они, вот когда они выплывают, то именно вот эта вот обида, что кому-то дали изначально, кому-то не дали, а время, оно подвело черту. Вот то время, когда вот это родители стали старыми, когда они были молодыми, не смогли. Вот здесь еще есть вот этот вот такой классовость.
Наталья, к вам несколько сообщений. Уважаемая Наталья Борисовна, хочу в ваш дом престарелых. Инвалид Великой Отечественной, 85 лет. Как с вами связаться, с уважением, оставляет свой телефон?
Ну, вот, может, я возьму еще раз ваш телефон, но я вам хочу сказать, что, пожалуйста, существует собес по месту жительства. Вы приходите в стационарный отдел, берете пакет документов, собираете все документы, приходите в департамент социальной защиты и говорите о том, что вы хотите попасть в 29-й пансионат. Телефон 442-5491.
Ну, или перезвоните на «Эхо Москвы», и вам подскажут. Мы референтам оставим телефоны Наташины. У нас в стране невыгодно быть ребенком, инвалидом и стариком. Но это вообще-то нигде особо не... Это незащищенные слои всегда. Чего ж тут выгодно, невыгодно, это уж так. Так, дальше. Генералу.
Это мне.
Да, это тебе, Юра. Ну, тебя ругают за то, что имел намерение сдать отца в дом.
Сдать, а как бы предложил.
Но это не случилось, да. Что же это? Так, дальше, значит, эховцы, вы люди из будущего России, чистого, но далекого. В каком смысле?
Недостижимого.
Недостижимого. Да, дальше. А вы слышали о недавних учениях? Бедных стариков ночью подняли, ничего не объяснили. Ну, вот это тот сюжет, о котором я упоминала. Все это смотрелось довольно жалко. Мало того, и учения провалились. Вот тоже издевательство нашего времени. Перепетировали на стариках. Бедные
это
все
уже
мыли.
После
ну, конечно, естественно, ужас.
Это противопожарное?
Ну, конечно, конечно, да. Каковы юридические основания для недобровольного помещения в интернат для престарелых? Вот можно насильно старика поместить?
Нет.
Нельзя.
Нет. Вы помещаете в дом престарелых только при личном заявлении человека, который будет у меня проживать. Никогда. Это действительно этическая и юридическая сторона вопроса. Почему? Потому что все это проверяется достаточно серьезно, и поселить просто так, это заведомо знать, что это уже юридическое разбирательство.
Это из Ингушетии, художник, опять настаивает, заявляю, у нас нет ни одного дома для престарелых, а детдома действительно есть. Ну, верим вам, Магомед, раз вы находитесь непосредственно в Ингушетии, но что слабо верится, мне кажется, что все равно везде есть по разным причинам оставшиеся одинокими пожилые люди. О чем еще хотела поговорить? Скажите, пожалуйста, как по-вашему? Да, вот опять же, когда готовилась к программе, я почитала какой-то там зарубежный опыт, вот как там, да. Везде есть эта проблема, есть даже то, что называется, по-моему, в психологии танатотерапия, да, такое привыкание к смерти, к этой теме, к неизбежному старению. И везде есть проблема, в том числе, организации и занятости пожилых людей. Потому что можно жить в своей собственной семье, но быть одиноким, не иметь ни занятия, ни общения,
это
ничего.
Это одиночество, да?
Да, абсолютное одиночество. И вот эта проблема огромная, и там придумывают самые разные. Я вычитала, что в Лондоне есть театр воспоминаний, где актеры разыгрывают ситуации из воспоминаний конкретных людей.
Фильм есть на эту тему.
Да, я не знала, я вот вычитала это. Представляете себе? То есть вы рассказываете историю своей жизни, ну так как вы ее реально помните, или как нафантазировали себе уже, облагораживая некоторые события. И вам ее перед вашими же там товарищами и другими зрителями разыгрывают. И получается вот такой спектакль воспоминаний. Есть кафетки, которые воссоздают эпоху для групп по интересам, да, самые разные, куда они приходят и окунаются вот в самый счастливый какой-то период своей жизни, наверное. То есть придумываются самые разные вещи, потому что совершенно понятно, что любое общество сейчас разбивается на группы по интересам. Особенно вот такое, такая старая цивилизация, как европейская цивилизация. Мы все разбиты на группы по интересам, в том числе и старики, да? Скажите, пожалуйста, вот у нас когда-нибудь произойдет революция вот этих меньшинств? Я имею в виду меньшинств загнанных, да, которые вне заботы государства прямой, по большому счету. Будет ли когда-нибудь, когда пожилыми людьми займутся, их увлечениями, их занятостью, их психологической подготовкой к новому этапу жизни? Вот
всем сейчас это уже не проблема, Света. Это уже давно занимается.
Москва,
да. Но вы знаете, я ведь говорю только на примере Москвы.
Да,
я говорю
понимаю.
На примере конкретного пансионата.
Угу.
И я считаю, что работа настолько большая, что для меня вот даже то, что вы задаете этот вопрос, странно. А что, разве в регионах такого нет?
Нет.
Но, по крайней мере, я могу сказать конкретно по Москве, это уже давно не проблема. Вот конкретно касаемо пансионата, есть специальные швейные мастерские трудотерапии. Мало того, театральные постановки, как вот вы говорите. Угу. Но у нас немножко
самодеятельность.
Люди выезжают со своими концертами, потому что у меня есть люди, те, которые профессионально поют. Да? И что бы казалось, а шахматные, а шашечные турниры радуете?
Ну, у вас какой-то вот очень такой добротный
позитив.
Дом престарелых.
Я не стараюсь вам сказать, пожалуйста, приходите все ко мне. Но я вам хочу сказать, что не надо бояться.
Попозже.
И давайте.
Все равно лучше попозже.
Не надо.
Я Светлану Накетину сдам.
Юра, убью. Убью. Нет, лучше все это попозже. Но это замечательно, что здесь так. Но я, к сожалению, я знаю, что Москва абсолютно отдельная история. Такое государство в государстве, что уж тушь, общим местом стало. В Москве все несколько по-другому. Но в провинции живет по-другому и гораздо беднее, и гораздо более,
Давай. Вот Елена очень интересно рассказала, я тоже вспоминаю, у нас же традиции были в дореволюционной России, да, вот эта благотворительность, там члены царской семьи ходили, вот эти вот медсестрами чуть ли не работали,
да,
посещали.
Да, члены семьи работали.
Пансионаты, там, больницы.
В своих гуманнейших рассуждениях, да, конечно, пишут нам, вы забыли, что сегодняшний возрастной порог 58 лет. Это, по-моему, возраст мужчин, да, средняя продолжительность жизни мужчин, 58 лет.
Так, осторожнее.
Далее напомните, сколько домов престарелых закрылось. И самое главное, какова продолжительность очереди хотя бы по Москве. Про это мы уже говорили. Нет очереди в Москве. Вот. Но закрывались ли дома престарелых?
Нет.
Тоже не закрывались.
Нет, наоборот, открывались, увеличивались. Да?
Да, открывают,
а
но
очередь
нет. А это
специально строится вот здание или приспосабливается? Какие-то старые.
Это специально строятся новые здания. Не у нас. Это по Москве. Сейчас в данной ситуации руководство департамента конкретно выходит на то, чтобы здания для участников, для инвалидов были новые. Не приспособление старое, а наоборот постройка новых зданий.
Вот, да. Знаете, я сейчас сижу, мне вот мы говорим так, и, в общем-то, довольно все это берет за душу. И, вы знаете, мне пришла в голову такая очень простая мысль. Вот я все время задаю себе вопрос, почему на самом деле вот все мы, все общество, каждый в отдельности переживает случившиеся события или неминуемую старость, или каких-то стариков, которые... на улице. Но вот в целом отношение, на самом деле, правильный вопрос, да, Свет, когда же наконец-то, да, доколе, вот как, когда? И, а вот если посмотреть на все то, что у нас постоянно бьет в глаза, это реклама, телевидение, там, радио и прочее, полное ощущение создается, что мир принадлежит молодым.
Гламур.
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 А старики,
молодым,
да,
и здоровым, да, а всем остальным, да, места нет.
Вот мир вообще принадлежит людям до 35, их, да, берут на работу, их везде приветствуют, им везде дорога, то есть вот старикам везде у нас почет, да,
еще
вот
отдельные суперуспешные люди среднего возраста,
да,
которые,
да, но и отдельные.
Отдельные, да.
Но у нас вообще как бы не приспособлены. У нас нет кинотеатров со специальными там въездами,
да,
для,
да,
инвалидов.
Я еще раз говорю, когда мы дождемся, вопрос подбрасываю, когда мы дождемся, ведь в конце концов Запад уже пережил революцию тех же инвалидов. Как ни крутите, они потребовали внимания к себе и отношения к себе. Там теперь поди не возьми на работу инвалида по причине того, что он инвалид. Вас, да, закроют просто, да, вашу фирму. Пойди открой кинотеатр, где не будет пандуса для инвалидной коляски. А у нас, Свет, пока что возможно. Я думаю, ну должна же быть уже революция инвалидов, там, революция, не знаю, там, детей, лишенных какой-то опеки, попечительства, тех, кто закончит детские дома и выброшен на произвол судьбы государством без там жилья и какое-то приспособление какого-то к жизни. Все это должно произойти. Революция групп по интересам. Вот что я имею в виду. Я не призываю к революции как таковой, но к какому-то эволюционному скачку в этом смысле я действительно призываю. А вы сами, пишут нам, рассчитываете на помощь ваших детей в старости или лучше сами себе обеспечите старость? Ольга спрашивает. Юрий Георгиевич, вы рассчитываете на ваших дочерей?
Я рассчитываю. Нет, рассчитываю. На самом деле рассчитываю. Ну и на себя. Рассчитываю, но сам не плашает.
На самом деле, ведь мы же говорили, но жизнь, к сожалению, может поставить в такую ситуацию. Вот Наташа сказала о том, какая у нее трагедия в жизни была. Вот так рассчитываешь
на
детей,
когда мы,
да,
завели этот разговор, я сейчас думаю, как вот я себя поведу. Ну, мне кажется, что я все-таки мог бы найти в себе мужество, если нужно, да, и сказать.
А не дай бог дожить до этого испытания.
Ну, почему нет, если это нормальное жилье, если это нормальное условие.
Спасибо, меня поддержал хоть один человек. Молодец,
да,
правильно.
Да, вот, наверное, а почему нет, там, заниматься самодеятельностью, так, а то там дома на старости лет никто слушать не будет, ни во что не ставит, а тут пришел женский коллектив.
А вы знаете, нет ли такого ощущения, что вот когда человек переступает некую, да, черту и внутреннюю, и переходят в другие условия жизни, то это сродни ощущению, что вообще начинается новая жизнь. И потому там и влюбленности, и вот эта вот совсем иная жизнь.
Изменение ситуации.
Да, оно влечет за собой ощущение абсолютно другой жизни.
Да.
Практически заканчивается та жизнь, потому что помнить обиды родственников и петь в самодеятельность, наверное, одновременно невозможно.
Наверное.
Я думаю, что все-таки есть шанс вот прожить вот более долго именно за счет того, что ты теряешь вот это ощущение, что за твоими плечами столько беды, потому что подаешь совершенно в иную ситуацию.
Лен, но для этого как раз,
гости.
Но для этого как раз нужна какая-то вот мудрость, потому что осознать, что ты можешь еще прожить еще одну жизнь в других условиях, с другими возможностями, смыслами, целями, и имеешь возможность отрезать все обиды, которые у тебя за спиной, сбросить этот груз, это нужно быть мудрым человеком, чтобы не пережевывать их и все эти обиды, не копить в себе, а войти в другую жизнь.
И нужны психологи для этого.
Да, для этого нужны психологи, конечно.
Очень хорошо, что они есть в
Вот. И повторение же пансионат. Сначала работать с ними со всеми группой психологов. Которые, потому что, ну, разные жизни случаются, почему они попадают. И всегда начинаешь говорить, вы знаете, давайте начинать жизнь снова с чистого листа. И все по-новому начинается. И люди после этого как-то, ну, вот, вдохновляются. Также создают семьи. И уже у них и в гости потом же, и обида пропадает. Они и в гости уже, если новая семья у них образуется, новая они ездят.
И еще после... это давно известно, на самом деле, что, в принципе, особенно в старости, для того, чтобы вот эта самая счастливая старость была, и чтобы как можно дольше люди функционировали, скажем так, нужно постоянно учиться. Учиться, вплоть до того, что иностранные языки учить.
Математику очень полезно заниматься.
Математику, тренировать мозги. Известно хорошо, что люди, которые живут насыщенной интеллектуальной жизнью, они очень долго сохраняют способность именно и к самообслуживанию, и к нормальной жизни, и доступны многим радостям,
Света,
которые
какой язык будешь учить?
Я уже начала учить английский, потому что я его не выучила в свое время. У меня есть что учить.
Ну, не торопись еще времени, потом выучишь.
Нахал, вот и тебе советую, давай тоже учи какой-нибудь. Вот, ну, простите нас, что мы тут даже засмеялись в конце этой невесты веселые программы. Но, честно говоря, не хотелось бы уж совсем грустить по этому поводу, потому что это нормально, что о старости мы говорим как о части жизни и хотим, чтобы она была достойна, эта жизнь. Я напоминаю вам, что сегодня в программе «В круге света» мы говорили о домах престарелых, о вот этом периоде жизни, который связан со многими тяготами для многих людей, о том, почему люди отдают своих родственников в дома престарелых или почему туда приходят самостоятельно. А говорили мы с Юрием Георгиевичем Кабаладзе, а также с Еленой Новоселовой, психологом, Натальей Ворецкой-Чевелихиной, директором пенсионата ветеранов труда номер 29, Татьяной Филипповой, ее заместителем. Мы на всякий случай оставим телефоны этих замечательных дам, наших референтов. И если действительно вы захотите что-то узнать об их, как нам показалось, хорошем доме, вы позвоните и вам подскажут. Спасибо. До встречи через неделю. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.